Я хочу сегодня обратиться к вам, опять же, со страниц Священного Писания, чтобы вы послушали весть, особую весть к вам, к вашим друзьям, вашим членам церкви, которых мы приглашали для того, чтобы они услышали вот эти слова. Давайте мы прочитаем книгу Иеремии, 9 главу, 20 и 21 стих. Основание библейское для того, чтобы мы занялись этим проектом. Иеремия, 9 глава, 20 и 21 стих. «Итак, слушайте, женщины, слово Господа, и да внимает ухо ваше слову уст его, и учите дочерей ваших плачу и одна другую плачевным песням, ибо смерть входит в наши окна, вторгается в чертоги наши, чтобы истребить детей с улицы, юношей с площадей». Интересное пророчество, правда? Как будто Иеремия стоял у ворот наших городов, из которых мы приехали, из которых я приехала, в наших государствах. В каждом городе плачевные песни у матерей, у жен. Почему? Потому что входит смерть. Причем вот давайте мы исследуем этот стих более подробно. Смерть обычно... Если приходит, человека выносят через дверь, что-то приходит, беда, оно, естественно, с дверью связано. А здесь как входит? Дверь закрыта. Очевидно, для этого вторжения дверь закрыта. И она не может войти через дверь, потому что люди знают об этом и сделали все со своей стороны, чтобы эта смерть не вошла. Но она вторгается другими путями. Родители сторожат дверь, чтобы через нее смерть не вошла, да? А эта смерть торгается другими путями, через окна. Что это за смерть и что это за состояние? Кого она поражает? И вы посмотрите, на кого нацелена эта смерть, которая гробит, укладывает молодых людей. Посмотрите, детей с улицы и юношей с площадей. Дети играют на улицах, и эта смерть постерегает их там. То есть вот эти наклонности, может быть, неумение детей делать правильный выбор, которому мы не обучили детей, о котором мы уже говорили с вами, но мы не обучали. Мы сегодня на семинарах будем этому учиться. Как же делать так, чтобы дети делали правильный выбор? Об этом мы будем говорить. Но здесь именно об этом говорится. Если дети попадают на улицу, им что-то предлагают там, они не умеют делать выбор. Их убеждают, что это надо делать, что это очень хорошо, и они делают. И это смерть, которая забирает детей с улицы. А на площадях собирается молодежь, и вы знаете, что это и до сих пор так. На больших площадях, площадках, дискотеках, в парках собирается молодежь, и там их постерегает что? Смерть. О чем говорит пророк? Это пророк Божий, который видением своим, Божьим видением, которое дано было ему Духом Святым, он видел положение семей в этом отношении. Что это такое? Что дети будут подвержены смертельному нападению. Вчера мы говорили с вами о смертельном нападении изнутри, в нашей квартире. Это вошло через дверь. И мы его поставили благополучно и... смотрим, даже не замечая, как изменяется сознание. Человек вчера понимал так, сегодня он уже по-другому понимает эти вопросы. А здесь что-то насильное такое, вторгается, это не просто приходит. Мы его не приносим, оно вторгается. Кто заинтересован в этом? В том, чтобы дети наши погибали, юноши наши погибали, чтобы они не получили спасение, чтобы они не умели делать выбор, и чтобы они под воздействием вот этого неумения сделали крайне неудачный выбор, который приведет их к смерти. В этом, конечно, заинтересован сатана. И он губит не только детей, которые там вне церкви, он губит детей, которые и внутри церкви. Что же нам надо делать? Как вот это пророчество, это предостережение нам. А дальше? Послушали предостережение. Дальше мы должны что-то делать. И вот то, что мы должны делать, мы будем этим заниматься сегодня. Что можно сделать? Первое, что нужно делать, конечно же, обучать детей правильному выбору. Проект, который я вам сегодня предложу, Это проект «Я выбираю жизнь». И уже в этом названии видно, чему будем обучать детей. Чтобы они выбрали жизнь. Потому что Бог предлагает нам во Второзаконии, мы читаем несколько глав, 28, 29, 30 глава. Все они направлены на Божью информацию о том, что будет человека ожидать в конце того пути, который он его выбрал. И если это путь жизни, он ярко говорит, вот это путь жизни, тебя ожидает вот то и то и то. А это путь смерти, тебя ожидает вот это и это. Если ты сделаешь этот выбор, ты погибнешь. И вот эта игра и этот проект по спасению детей. Что это за проект? Это проект профилактики. Профилактики. Много у нас уделяется времени, мест и средств уделяется тому, чтобы работать с наркоманами, с алкоголиками, с курильщиками, да? Вот и сейчас проекты говорят, поэты, кто хочет бросить. Это замечательно. Но если бы мы с вами взялись так хорошенько, взялись за детей, которые еще этого не испытали и этого выбора не сделали в пользу курения, алкоголя или наркотиков, то когда это поколение вырастет, кто будет заниматься с кем? Все? Ограничится круг уже сделавших неправильный выбор. Вот поэтому этот проект и направлен именно сюда, чтобы мы могли обучить детей делать выбор и четко, определенно, ярко научить детей сказать «нет» вот таким разным предложениям сомнительным. Тогда, когда они на улице, когда они на площадях. Мы их не можем оградить от улицы и площадей. А это все те места, где ожидают детей опасности. Если мы об этом четко знаем, мы сегодня можем себе предположить, как же научить детей, мы уже четко знаем цель. А наша цель еще с маленького детства, с какого возраста можно обучать детей этому? Вообще, конечно, обучать детей выбору нужно с 3 лет. Как выбирать? С 3 лет. А вот как обучить детей, чтобы они именно в этом отношении сделали правильный выбор? Если уже есть база такая, что с 3 лет дети уже научены делать правильный выбор, то, соответственно, мы можем уже к 6 годам, к 7 годам четко говорить детям, какая опасность их ожидает. Так говорит об этом пророк Иеремия. Он говорит, выйдешь на улицу, тебе будут сделаны какие-то предложения. А вы знаете, что сейчас... Вот последние такие интересные вести, не интересные, печальные. Самый молодой наркоман. Как вы думаете, какого возраста? 5 лет. Не умеет читать, а вены колотся, прямо в вену попадает сам себе. 5 лет. Это ж ужас один. А мы говорим, что мы хотя бы с 7 лет будем учить детей. Вы видите, как молодеет поколение, которое... делает неправильный выбор. Кто его научил? Как он научил? Ну, 5-летний наркоман, который сам себе умеет делать вот эти вот уколы. Да это же ребенок, который погибнет буквально через несколько лет. Смерть входит в наши окна. И сегодня я хочу рассказать вам вот сейчас, рассказать о том, как же работает этот проект, что это за проект. И хочу показать вам, из чего он состоит, из каких частей, и чтобы вы могли четко себе представить, что, с чем вы будете работать. В 1999 году Министерство просвещения России вызвало в определенное такое место, зал большой, всех представителей конфессий, всех конфессий, и те, кто работают с детьми, именно те, кто имеет соприкосновение с детьми. И в то время я работала в отделе семьи и детском отделе. То есть дети – это была моя работа. Мы должны были работать, проекты составлять с детьми. Кроме субботней школы, еще какие-то проекты. И вот инспектор Министерства просвещения рассказал нам о статистике, почему государство собрало вот такое вот собрание людей. Что это такое? Какая причина? Причина была в том, что они обнаружили по статистическим данным своим, что 40% школьников, которые приходят в школу, начальные школы, 40% уже имеют столкновение в своей жизни с какими-либо химическими активными веществами. Из тех, кто пришли в школу, младший школьный возраст, 40%. А дети, которые оканчивают школу, уже имеют этот опыт 70%. Значит, в какой период они увеличились почти вдвое наши цифры в школе? И, конечно, Министерство просвещения начало бить в набат, что делать. Какие-то проекты надо. А на то время, в 99-м году, никто ни о чем не думал, как только о экономике страны. Там у нас были проблемы, вы помните эти проблемы. Но вот Министерству просвещения же надо было что-то. И поэтому они вызвали вот этих людей, представителей конфессий, и вот такой вопрос задали. Вы люди, которые ближе к Богу находитесь. Поэтому просим вас, какая церковь, какая религиозная конфессия имеет проект, который может помочь нашим детям освободиться от вот этой зависимости детей, когда они делают неправильный выбор. Есть у вас профилактический, именно профилактический. Это не работа с наркоманами, это совершенно другой проект. Профилактический проект для детей и подростков. Я начала работать в этом направлении очень четко и быстро, собрала все, что где можно было по этому поводу. И самое такое интересное, что я даже в это время еще не работала с компьютером и не умела этого делать. Мне уж показали, как работать. Там, ну, это такая работа была, но все равно я начала работать именно над этим проектом. Благодаря ему я научилась работать с компьютером. И теперь, когда я сидела, собирала материалы, редактировала, смотрела дух пророчества, все, что у нас есть по этому материалу, и вы знаете, через полтора месяца у нас был этот проект не только подобран в компьютерном варианте. Он был уже вот в таком виде. Он состоял из трех частей и уже был отпечатан. Через полтора месяца уже все было сделано. И это была игра, вот такое игровое поле. Я его вам показываю сейчас. Игровое поле, которое можно было... Ну, это определенный цвет подобран. Это уже советовали психологи. Самый запоминающийся цвет, который остается долго в памяти детей, это оранжевый цвет. И на этом фоне вот две дороги, которые показывают последствия неправильного выбора. В этом была цель игры. Игра, я продумала ее так, чтобы тот, кто проводит с детьми занятия, имел с ним активное общение. Поэтому игра имеет такие несколько определений. Она интерактивна, игра. Она информационная и психологически очень серьезно воздействующая. Эти направления помогают нам сразу, если мы знаем эти три слова, сразу знать, что нам нужно делать и знать, какие знания нужны, если мы владеем вот этой игрой. Игровое поле. Имеет еще дополнительно к этому, если кто будет его брать, фишки, которыми играть, и дополнительное описание, хотя оно и есть на игре на обратной стороне. Когда вы получите игру, вы ее выкупите, вы ее получите, вы сразу первым долгом прочтите описание, сколько сможете, успеете. Но самое главное, вот этот верхний абзацик, два абзаца, вот эти верхние нужно знать, чтобы потом работать. Дальше это вы можете дома изучать. Кто успеет прочесть, это очень хорошо будет. Это к игре относится. Игровое поле нужно для детей, потому что в игре они познают больше значительно, чем просто ваши выслушивают какие-то наставления. Вы знаете, когда дети сидят, я вам вчера говорила, и смотрят на вас и слушают, у них уши уменьшаются в 4 раза. Но если они что-то делают, и вы говорите, у них уши увеличиваются в 4 раза, и это нам нужно знать. Открывается как бы вторичное внимание, когда они чем-то заняты. Поэтому во время игры, когда вы даете информацию, это очень для них важно, чтобы они куда-то занимались, куда-то смотрели, и в это время слушали. Они очень хорошо запоминают. И к этому игра – это не основной вариант. Игра – это закрепляющий элемент. Но, чтобы закрепить по игре, нужно хорошо знать игру саму. Как проводится игровой момент? Есть ведущий игры, называется лидер ведущей игры. Это тот, кто знает, как построена игра, как объясняются ходы фишками, какую информацию какому возрасту нужно дать. Это то, что вы сегодня должны все усвоить. И что вы говорите, и какие условия игры при переходе фишками здесь, какой результат должен быть. Это вы, ведущий, вы не играете. Если у вас много детей, например, если у вас, ну, если получается, что в школе можно играть, там, или в интернате, или в детском каком-то учреждении, если там есть 20 детей, и вы обязаны с этой группой вам дали, то вы должны знать вот какую информацию. Вокруг этой игры, если детям от 9 лет и выше, могут заниматься 4 ребенка. Фишки 4. 4 ребенка. Если дети меньше возрастом, лучше, если их играют только двое. И третий будет объясняющий, лидер игры, как я говорила. Значит, если у вас четверо детей маленького возраста, вам нужно покупать две игры. Но для того, чтобы играть с двумя группами, вы должны подготовить еще кого-то. Вы будете играть с одной группой, а кто-то, ваш помощник, будет другой группой. Итак, эта игра интерактивная, информационная и психологически насыщена. Да? Но еще одно есть определение для игры. Она миссионерская. В этой игре, в игровом поле, есть две дороги. Она одна фиолетовая, другая голубая. Как переходить с одной дороги на другую, это когда у вас будет на руках игры, я буду говорить по своей, а вы будете следить по играм. Тогда вам очень быстро станет понятно, что к чему. Но самый главный эффект, где миссионерский эффект? На голубой дороге здесь есть символы, картинки. Картинки, которые, по которым можно человека маленького от 5-6 лет, если вы... Я даже со своими внуками играла, когда им было меньше 5 лет. Они до сих пор любят играть в эту игру. То есть у них остался интерес к этой игре. Но самое интересное, что когда дети начинают играть, они стремятся к тому, чтобы попасть, как обычно, по всем настольным играм, на финиш. Они видят там конец. Но мы должны знать, что это финиш, вот тут, если вы заметите, зеленая и розовая точка. Зеленая – старт, розовая – финиш. Так вот, розовая точка – это не есть финиш, конец игры. Или тот, кто попал на эту точку финишную, он победитель. Так дети думают. Вы поэтому сразу им объясняете. Если ты первым попал на финиш, это просто результат. А победа будет в другом. Вот они тогда успокаиваются. А то они, когда стремятся на финиш, они хотят побыстрее. Вы им что-то говорите, а у них не терпешь. Они, им хочется побыстрее. Когда вы говорите, что это не имеет значения, каждый из игроков может стать победителем. Вот тогда это их останавливает. Они тогда, если они все равно победители будут, они внимательно начинают слушать, что вы им говорите. Это нужно точно и сразу определить. А где же будет финиш? Где будет победа? А когда вы окончите игру, когда вы посмотрите уже, как это оканчивается игра, внизу есть два слова «выбираю жизнь». После того, как они пришли на финиш, вы им задаете вопросы. И когда они правильно на них отвечают, вот тогда вы их поздравляете как победителей, потому что они правильно отвечают именно в том направлении. Они выбрали лучшее. На это направлена игра. Они вам отвечают, я этого делать никогда не буду. Это победа. То, что ребенок это произнес, он это подумал, он это обдумал и сделал. Хотя это игровой элемент, но это уже в мозге остается. И когда ребенок второй раз играет, а играть нужно с ребенком минимум 5 раз. Закреплять что-то. О том, что закреплять, это другой материал. А вот играя, вы приходите к финишу и опрашиваете ребенка по той теме, с которой вы с ним беседовали. Ребенок вам дает правильный результат, выдает. Он сделал решение. Вы его обязательно должны поощрить и поздравить, как победителя. Тогда это остается в памяти. Если это сделано не менее 5 раз, ребенок остается в твердом решении. Он этого делать не будет. И то мы не имеем 100% гарантии, что ребенок когда-нибудь что-нибудь не попробует, типа сигареты. Но если вы делаете полноценные занятия, у нас уже есть результаты. И результаты замечательные. Например, такой вот был у нас эксперимент получился. Нехотя мы сделали это. В дивизион пришло, факсом пришел вызов. Республика Абхазия официально приглашает два министерства – здравоохранения и просвещения. официально приглашают руководителя проекта «Я выбираю жизнь» приехать в Сухуми, в столицу Абхазии. Они собирают для проведения семинара по обучению работы с проектом для директоров школ и методистов. Это официальное было приглашение. И я вызываю еще моего товарища, с которым мы работаем, Людмилу Верлан. И мы едем вдвоем в Абхазию официально. И когда мы туда приехали, они нас собрали, директоров 57 школ Абхазии. И плюс еще всех методистов школ. Но интересно, это было где-то в 2001 году, наверное. И вот сейчас результат. Те дети, которые прошли обучение это, у них же проблема была после войны. У них вся молодежь была наркоманами. И все принимали какую-то травку, какой-то наркотик. Вся молодежь абсолютно. Это была гибель республики. Поэтому они так вынуждены были пригласить нас. И после этого проекта молодое поколение во всех школах выросло. Никто не курит, никто не пьет. Ну, там шампанское где-то чуть-чуть, как это положено на южных странах, какое-то вино. Но чтобы вот такие наркоманы там были, алкоголики, нет. Эти дети уже доросли до выпуска. И никто из них, а раньше в школах это было все нормально, они курили с первого класса. Итак, вот это результат, который уже проработал. Каждое занятие с детьми должно состоять из трех частей. И вот сейчас мы этим займемся. Я хочу вам показать, чтобы вы уже были, знали. Это можно уже с играми делать было, но можно это до этого сделать. Итак, каждый возраст детей требует своей информации. Но, допустим, с детьми мы занимаемся с 7-8 лет. Это первая группа детей. С 9 до 11 лет. И с 12 до 14 или до 15 лет. Это детские. Мы можем заниматься с этими тремя возрастами. Каждая из этих групп детей требует своего подхода. У них же психика по-другому воспринимает информацию. Поэтому вы должны быть настроены. Не сводите детей из разных возрастных категорий. Почему? Потому что вы будете объяснять мальчику, например, 12 лет, а слушает мальчик 7 лет. У него восприятие совсем другое. И когда вы говорите эти вещи, которые должен мальчик взрослый слушать, то для ребенка маленького это травма будет. А я вам объясню почему. Поэтому сводить нужно только групповые категории в группе в одной. Если вы работаете с первым классом, вот и работаете первый класс, вы так и отрабатываете. Как должно идти занятие с первым классом до 8 лет? Если это уже второй, третий класс, это уже другая будет немножко программа, другая информация. А если это старшие школьники, это уже... И я не ограничиваю 15 годами. Если вы здесь, например, присоедините или сделаете четвертую группу, как мы же не можем студентов вместе со школьниками, значит, это будет четвертая группа. Это уже категория взрослых людей. Взрослые люди, у них своя. Я вам расскажу, как заниматься с теми, другими и третьими. Итак, три части урока. Что это? Первая часть – это теоретическая часть. Теоретическая часть. Чем она отличается? Вы что-то объясняете детям важное. Например, что можно говорить с детьми 7-8 лет по этой программе? Вы увидите там последствия разные. Они описаны прямо в игровом поле и по сиреневой дороге. Последствия, если человек начинает уступать и выбирать себе в попутчике жизни никотин, алкоголь или наркотики, если он это сделает, то какие последствия в жизни его ожидают? Там вы по игре это увидите. Вы берете тему для собеседования с этими детьми определенного кусочка какого-то. Например, первое теоретическое занятие могут называться «Друзья и враги». Друзья и враги, что это? Это значит, мы детей спрашиваем. Вот я работала в одном классе, первый класс, где учился Михаил Евдокимов. там, на Алтае, когда мы были в Сибири с Виллисом Станиславовичем, нас повезли в Верхний Обск, там, где его родина, и в той школе, где он учился. И представители организации, ну, там, это пресвящение, там, всяко, районных администраций, все, они там как раз были в школе, и мы занимались с детьми. И вот я проводила занятия с этой, с вот этим пособием. Что для этого, чтобы провести теоретическое занятие «Друзья и враги», нужна сигарета надувная. Есть надувные сигареты, вы их видели, да, с написанием там разных ядов. Если у вас нет такой сигареты, а она нужна нам для занятий в первой и второй группе, в третьей там не обязательно, но вот, вот эти две меньшие, им нужно пособие, чтобы они видели. Сигарета надувная и большая. Ни в коем случае не показывайте натуральную величину, то, к чему дети будут склонны, если они не пройдут ваш материал. То есть натуральную пачку с сигаретами, натуральную сигарету ни в коем случае нельзя показывать как наглядное пособие. Шприцы и все остальные детали, которые вы хотите, бутылки или какие-то там, все должно быть в преувеличенном или преуменьшенном варианте, но не в натуральную величину. Это одно из очень серьезных правил. Если у нас сигарета надувная, это все нормально. Она вот такой величины, большая такая. Что мы делаем? Там есть такие ушки, за которые надо прицепить, чтобы она висела. Веревочку прицепить. А мы к этим ушкам, к двум ушкам, привязывали большую, большую веревку такую, ну, такую мягкую, чтобы хорошо было завязывать. От шнурков длинную метровую взяли такую. И привязываем за ушко одно и за ушко второе. И вот когда мы, у нас эта сигарета стоит, они не видят этих веревок. И мы их спрашиваем, этих деток маленьких, есть у вас друзья? Они нам рассказывают, что есть друзья. И рассказывают, дети интерактивные, они очень интересно рассказывают. Они нам рассказывают, мы слушаем, какие у них друзья. А есть ли у них враги, спрашиваю. Они говорят, один говорит, да, у меня враг, сосед какой-то там. Он ему что-то не дал. Второй говорит, у меня Степка враг. Он мне вчера побил или там что-то. То есть, а еще одна девочка говорит, у меня мама враг. Она мне не дала там одеть чего-то. То есть дети же, они понимают это совсем по-другому. Мы это выслушиваем, дети высказываются. А потом мы говорим, так вы видели когда-нибудь фильмы о войне? Да. И что? Вот врагов там видели? Да. Чем занимались враги? Они хотели убить. И поэтому мы определили, что это враги. Ну вот, так мама у тебя хотела тебя убить? Нет, так какой же она тебе враг? Мы выводим из состояния такого, что они уже близких своих не видят в роли врагов. Значит, где-то враги в другом месте. И вот теперь мы хотим познакомить их с тремя врагами, которые их подстерегают. Первый враг, вот стоит сигарета. Вот это враг номер один, который вас подстерегает в любом месте. Но он никогда не говорит, что он вас хочет убить. И вот тут я читаю им, когда сигарета, они все смотрят на эту сигарету, я им читаю одну такую интересную вещь. Потом можно сделать будет для вас оставить. Вот такую вещь. Мое имя – сигарета. От имени сигареты я горжусь с детьми. Мое имя – сигарета. Я красива и сильна. Я знакома с целым светом. Очень многим я нужна. Едким дымом проникаю я в людей, чтобы их травить. Пусть любезные узнают, как со мной им дружить. Мозг и сердце я дурманю молодым и старикам. Независимо от знаний, скажем прямо, слабакам. Я в чудесной упаковке, у меня полно эмблем. Прочитайте на коробке «Прима», «Мальборо», «Элем». Я особенно стараюсь молодого в сети взять. В нем все силы я черпаю. Пусть покуривает брат. Я живу уже столетия, не берут меня года. Вот что значит долголетие. Я всегда, я молода. И я поистине бессмертна. Победить меня нельзя. Убиваю незаметно вас, наивные друзья». Вот сигарета это проговорила, и теперь они уже знают, что сигарета – это что-то опасное. И я вызываю любого, хотите познакомиться с сигаретой, как она начинает с вами дружить? Конечно, им же надоело уже сидеть, уже 10 минут прошло, а у них же 10 минут – это все, предел. Я их вызываю одного, кто хочет, и я говорю, ну-ка обнимись с этим, ты же не знаешь, что это враг еще, вот тебе предложили сигарету, пожалуйста. Он ее обнимает, а в это время два моих помощника твердо завязывают вот эти вот сзади у него на спине вот эти две веревки. И когда он пообнимался с ней, ну и отпустил, а сигарета-то его не отпускает. И он уже отпихивает ее. Он ее хочет снять, не может понять, что случилось, что она так к нему прилипла. Я говорю, видишь, какой враг. Ты думал, что это просто так обняться с сигаретой, а она вот, теперь будешь ходить так до смерти. Да, уже слезы на глазах. Куда же ходить до смерти так? Ну, и мы тогда говорим, а что надо сделать? Да и выбросить ее. И ты говорю, выбрось. И мы в это время развязываем веревки. У него такое желание выбросить. Он толкает эту сигарету, она летит через весь зал. Вот правильно, вот это ты правильно. А он так следит за этим полетом, как она летит. Замечательно. Кто и хочет еще обняться с сигаретой. И каждый должен почувствовать, кто хочет. Ну, 3-4 человека, они должны почувствовать вот эти неприятные объятия. И вот когда это была теория, теоретическая часть с практическим элементом. После этого мы говорим, что сигарета – это очень плохо, но дети не знают еще, что такое алкоголь. Поэтому мы говорим, еще один враг у тебя есть. Вот это второе занятие, друзья, это будет бутылка. Бутылка тоже у нас надувная, большая такая. Бутылка, это она сделана вроде типа под шампанское, но она большая, вот такой величины. Большая. Вот эту бутылку точно так же. Что она делает? Она прилипает тоже к человеку. И она не хочет, чтобы ты ее отталкивал. Но если вот с бутылкой интересно получается, если она прилипла, она всегда впереди. И она большая такая, что ему ничего не видно. Из-за сигареты-то хоть что-нибудь видно. А бутылка большая, широкая, большая такая. Он, как она к нему прилипла, он вообще ничего не видит. Он только бутылку видит. Я говорю, ну теперь ты будешь ходить так. С бутылкой. Ну и он тоже там начинает это отпихивать ее, все, мы отвязываем. Но это наглядное пособие, что бутылка, если прилипнет, ты никого не увидишь. Ты не видишь мамы, ты не видишь папы, ты не видишь друзей, никого. Только бутылка перед глазами. Вот что сделает бутылка, она заменит тебе все. И поэтому это опасный элемент, который тебе выбросит из головы все добрые вещи. Ты будешь думать только о бутылке. Он понимает это. Враг этот отталкивается. Мы его тоже уносим. А третье, наркотики, мы ничего не показываем. Единственное, когда-то у нас такое пособие большое было, мы рисовали и делали, вырезали большой такой шприц. И иголка такая большая, искривленная. Это шприц где-то 1,5 метра. Она тупая, ржавая и искривленная. И дети, они, некоторые вообще не видели такого ничего. Но мы говорим детям, что это иногда что-то когда-то, какое-то время, может быть, вам покажут и предложат. То вы знали, что это самый страшный враг. Его даже мы не хотели вам показывать, а вот только нарисовали вот этот шприц. И шприц – это первый сигнал. Беги подальше. Кто любит делать уколы? Кто хочет перенести такую боль, чтобы ему сделали уколы? Дети же боятся уколов. Поэтому они уже знают, что это плохо. Но самое важное – то, что из шприца, если уже попадает, то оно действует на мозг. И человек становится глупым, он не может понять, что ему делать, он не умеет думать. Это как раз то, что делают наркотики. Ведь слово «наркотики» мы должны объяснить. А иногда дети вот этого возраста 9 или вот особенно вот эти, вот, они спрашивают во время занятий, когда мы занимаемся с ними, а что такое, допустим, что они знали, героин или что-то такое. Вот это вторая красная, как восклицательный знак. Никогда не надо детям, и не вообще, когда вы занимаетесь, даже со взрослыми, начинать объяснять, что такое наркотики, как они называются, как они действуют или что-то еще. Мы должны делать только упор на одно слово. Все наркотики одинакового действия действуют на мозг. В первую очередь парализуют центральную нервную систему. Это что такое центральная нервная система? Я вам покажу, как это делается. Поэтому вы это сможете все увидеть. Итак, мы говорим общее слово. Наркотики, не выходя, ни на какие провокации не обращаем внимания. Они спрашивают, иногда закидывают. Знаешь, эти дети, всегда они что-то умное хотят спросить, что-то слышали. А вы можете в эту петлю попасться и начинать объяснять. Нет, вы должны четко знать, слово «наркотики» – это предел. Наркотики – это враг, который не виден, который действует на центральную нервную систему, и почти все наркотики, какие бы они ни были, они действуют одинаково, они делают человека тупым и глупым. Вот это наше основное направление. И красный свет состоит в том, чтобы мы никогда детям не объясняли, какие есть наркотики, где они продаются, кто их продает, и не употреблять сленга наркоманов. Это не наша работа. Наша работа – показать, как это страшно. И вторая сторона медали нашей работы – как хорошо, если мы этого не делаем. Вот наша основная задача. Хорошо, когда мы этого не делаем. Ведь профилактика в чем состоит? Я делаю правильный выбор, и этого делать никогда не буду. И это замечательно. Вот цель профилактики. А не рассказать, как это плохо и где это продается, такое плохое. Итак, это третий, что я и еще раз предупреждаю, что со шприцами вообще осторожно. Лучше это рассказать теоретически, чем показать практически. Сигарета хорошее действие оказывает, надувная. Они очень, потом мы им даем подержать эту сигарету, и они смотрят, сколько ядов, даже если не умеют читать по латыни, они считают, сколько ядов содержит сигарета. А там и через фильтр, который проходит, яды перечисляются. И дети могут себе это хорошо запомнить. Там яды тоже есть, несмотря на фильтр. А здесь вот сколько ядов, она полтора почти метра, и там до самого конца перечисляются эти яды. Так что дети убеждаются, что это страшно. И чиполя, она прицепилась к ним в таком вот варианте первой группы. Второе, что мы делаем, это первая часть, да, периодическая. Но здесь второе, друзья и враги, практические занятия групповые. Ну, вторая часть занятий – это игра. Игра закрепления. Которая идет где-то около 20-25 минут в занятиях. Занятия теоретические тоже идут где-то 15 минут. Вот этот опрос. Здесь 20-25 меньше не получается. Ведь с детьми мы должны разговаривать. 20-25 минут. И третье – видеофильм. Мы всегда использовали для первого занятия один фильм. Если одно занятие, вот получается иногда такой вариант миссионерский, я вам расскажу, как это, что нам дают детей только на один раз. Школа привела, у нас сколько раз так было, и в Кемерово, и на Алтае, и в Новосибирске, и в Киеве, и везде, где мы занимались, иногда школы не могут по 10 раз вам детей приводить. Поэтому они говорят, а вы можете с нашими всеми классами поработать по одному разу? Соглашайтесь, можем. Но тогда вы четко выстраиваете вот эти вот занятия, чтобы у вас хорошая теоретическая часть была, хорошая практическая часть. Если привели 40 детей, допустим, маленьких детей 40, сколько вам нужно помощников, чтобы с этими 40 детьми провести игру? Посчитали? Минимум 20 человек. 19, вы 20-й. То есть дети маленькие, вам надо по два человека столько людей привести туда в школу, чтобы они занимались только эти 20 минут и уходили. Больше их не надо там. Но их же надо подготовить, да? Их же надо научить, как работать с играми. Если они не могут теоретическую часть провести, то практическую каждый может. У меня работала группа в Кемерово. 9 человек я их научила, я 10-я. Вот 10 человек нас работало. Там были пожилые женщины, такие уже в возрасте, лет по 60. Были молодые женщины и мужчины. И были двое или трое детей старшего возраста. Мы работали с маленькими, а им по 12-13 лет. И других людей не было. И я и научила этих детей 13-летних работать с маленькими детьми, первоклашками. Лучшие занятия были именно в этих группах. Дети лучше слушали своих сверстников, чем старую бабушку. Там тоже интересно, они вникают в игру. Но я вижу, какой живой интерес, когда ребенок это рассказывает. И у нас 3 детских миссионера были. Они со всеми школьниками перезанимались. И они получили такую известность, их потом в школу вызывали, чтобы они тоже могли занятия проводить. Они так научились этому, замечательно. И вот видеофильм какой? Обычно мы употребляем один фильм, «Второй шанс». Называется видеофильм. Если у вас его нет, приобретите. Я думаю, что в книжном есть. Второй шанс. Если нет, тогда надо сделать. Второй шанс. Там рассказывается история о летчике, которого обнаружили рак легких. И это 38 минут фильм. Как он летал, как он обнаружил. Детям это скучно. 38 минут они смотреть не будут. Тем более у нас дети маленькие. Что мы делаем? Мы готовим просмотр фильма только с момента, когда он лег на стол. Лег на стол, когда ему делали операцию. А они же не знают историю. Мы рассказываем детям историю устно. Они же любят истории слушать. И вы говорите, однажды мальчик в каком-то там классе, пятом, шестом, начал, ему предложили сигарету, и он закурил. Вот это близко им. И вот он уже окончил школу, бросить не может, подступил в летное, бросить не может. И вот он летал как летчик уже и начал покашливать. Ну и никто не кашляет, курильщики все кашляют. А они тут же отвечают, наш дедушка так кашляет, курит, курит. То есть у вас интерактивный обмен тут же. Они очень активно в это сразу рассказывают свои проблемы. И вот когда он уже обнаружили у него опухоль, для них это тоже еще ничего не значит. Что, они видели ее, что ли? У них же, все видно было. И вот когда начали резать его на столе, тогда они увидели, что у него там внутри творится. Вы включаете телевизор, он лежит на столе, тут идет скальпель, там такое страшное это движение. Скальпелем разрезается грудная клетка, расщепляется, и там видно бьющееся сердце, и под сердцем вот эта огромная опухоль. Они ее вылущивают, вырезают, она вся в крови, такая желтая, неприятная такая. Ее разрезают на лотке, и оттуда вываливается гной. Такое ужасное. Знаете, как дети смотрят этот фильм? Так, как вы вот сейчас. Какое у вас выражение лица, такое и у них еще похуже. У меня фотографии есть, как вот так вот смотрят дети на этот экран. Но смотрят, прикроют один глаз, а вторым смотрят. И вот на этом мы и оканчиваем. Тут его, значит, вот эта опухоль разрезается, и его начинает зашивать. Там видно так швы. Все, мы выключаем телевизор. Это идет только 8 минут. Как раз то, что нужно нашим детям. И когда они посмотрели этот фильм, я их спрашиваю тогда, детки, а кто хотел бы на этом месте быть, на вот этого летчика? Кто хотел бы туда лечь, на эту вот кровать, чтобы его... Тишина в зале, такие притихшие, то они были такие у нас, все такие тихенькие. Все, я говорю, никто не хочет. И вот заключение, четвертая часть, это заключение, как бы воззвание. Заключение после фильма. Какое заключение? Я делала такое, уже нашла для себя такое заключение. Выходило 4 человека перед детками, и в иллюминированном виде мы показывали несколько животных. Там у нас рыбка была, лошадь была, корова была, да, и собачка. Вот 4 таких животных. Почему именно 4? Объясню. Они выходят и становятся так в рядочек. Один автор читает стих. Вы потом сможете его переписать, я не знаю, или может один продиктует кто-то в перерыве. Вот такой стих. «Спросите случайно дворнягу Барбоса, нужна ли для жизни ему папироса? Прогавкает песик и даст вам ответ, для жизни собачьей, конечно же, нет». Этот Барбосика показывает. Залуминированного, красивого, большого такого Барбосика. Задайте вы лошади тот же вопрос. Лошадь поднимается. Когда она кушает в стойле овес, ответ будет тот же и вкратце изложен. Для жизни моей воздух чистый положен. Спросите слона, кенгуру, бегемота. Да разве нам жить на земле неохота? Спросите у рыбки о табаке. И рыбка у нас там есть. Да разве нам жить надоело в реке? Представьте корову. Ну, такая корова у нас красивая, большая. С сигарой в зубах. Жующую мирно траву на лугах. А если закурит, сенсация века. Животные все-все умней, а дети отвечают – человека. Итак, животные не курят. И вот это такое заключение, которое дети запоминают, что это очень важно. Человек, получается, курящий, глупее всех животных. И потом мы делаем, спрашиваем у детей, кто из вас, детки, решил сегодня, что никогда в жизни, если вам будут предлагать сигарету, никогда этого не сделают. Они активно поднимают руки. Это еще раз закрепление выбора. Я выбираю жизнь. Так настойчиво мы занимаемся час и 15 минут. Час 15 минут с классом. Вот класс у нас приходил на занятие час и 15 минут. Занятия проходят, начинаются занятия, все знакомства. Если мы занимаемся очень маленькими детьми, бывает только первый класс, а там шестилетки даже, тогда знакомства уже пропускаем, потому что они друг друга знают, а мы представляемся, как нас зовут, и все. Но если 9-10 лет, вот эта группа у нас чаще всего была на занятиях. Как мы организовали работу? По проекту у нас план такой был. Вы себе записываете это все, чтобы вы знали, как употреблять план. Мы предъявляли наш проект сам в какой-нибудь администрации, куда надо. Это или город, или школа, куда надо, куда мы идем. Можно пойти в школу заниматься из класса в класс. Допустим, они выделяют вам час 45 минут, и вы проводите эти занятия. Мы сделали иначе. Мы пошли в отдел образования в города, предъявили свои сертификаты, эту игру и все наши книги. Они это прочитали и предложили нам. А если бы вы сделали это в Доме культуры, мы вам даем зал. А я говорю, а в зале нам нужен телевизор и 10 столиков. Все будет. Они дали зал, 10 столиков. Возле каждого столика кресла стоят и телевизор. И я уже теперь точно знаю, что эти занятия будут очень продуктивны. Все остальное зависит от нас. И теперь они составили расписание по Кемерово, например, в городе. Они составили расписание школам. Эти занятия были летом. Уже школы окончили работу. Мы в июле месяце работали. И поэтому в каждой школе были вот эти летние каникулы. Дети, которые брошены, никому не нужны, родители работают, они причислили их туда, в эти лагерные занятия. А им там надо чем-то заполнять это время. Они так обрадовались, что у них еще есть такое. И поэтому они выделили время с большим удовольствием и составили нам расписание. Вот в такое-то время придет такой-то класс, такое-то такая школа начинает, такая школа, такая. И мы целыми днями сидели там, они нам приводили и уводили детей. Наше было занятие, смотря от какой группы. Какая группа пришла, такие занятия и проводим. Если это маленькие, если средние, если старшие детки. И мы все лето там проработали, в Кемерово. Замечательно, они были так довольны. Дети очень довольны. Даже две учительницы, которые мне привели детей, 12-летних, это была старшая группа, и они сказали: «Лидия Дмитриевна, нам приятно, что вы взяли за наших детей. Вы занимаетесь, а мы сзади там посидим. Уж вы и учите, чтобы они не курили. А мы по 35 лет уже курим, это уже нас не касается». Здесь было больше фильм немножко. Дети постарше, 15 минут. Мы чуть-чуть раньше и позже, не только раньше, позже мы не говорим. Тот человек выжил. Но мы им в фильме никогда не рассказываем, что с ним случилось. Хотя все спрашивают, а дядя тот как? Вот дядя, это мы у дяди спросим, а вы когда будете там, то это непонятно, потому что из тех, которым делают операции, выживают только 10%. Это я им объясняю. Вот. И вот когда мы занимались с этой группой 12-14 лет, прошли этот фильм, игру я занималась с ними. Я говорю, вы учителя, вы должны знать хоть смысл игры. Я говорю, а с ними я позанималась, когда наши лидеры занимались с детьми, я пошла за их столик сзади там и с ними позанималась. И они увидели последствия, вы посмотрите, там и кладбище есть, там и СПИД есть, там все есть. Они это все прошли. Потом, когда в конце они увидели этот фильм, это был такой ужас на их лицах. Они подошли ко мне после занятий, уже дети вышли, а дети так смирненько, тихенько вышли. Влетали в зал на крыльях. Это же интересное приключение. Они тут рассаживались, такой шум был. Мы ничего не обращали на это внимания. Но когда они выходили, так медленно, так не все подходят, так культурно. Спасибо, Лидия Дмитриевна. И пошли в дверь. Сзади учителя идут и говорят: «Лидия Дмитриевна, вы нас убедили. Бросаем курить».